Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки, и сегодня мы будем читать 21 главу этого Евангелия. Эта глава начинается с описания происшествия у сокровищницы. Здесь мы видим, как Иисус высказывает похвалу бедной вдове за принесенный ею дар. Этот отрывок преподает нам очень важный принцип, лежащий в основе истинного жертвования. Прочтем стихи с 1 по 4. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: „Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела“. По сравнению с богатствами Иерусалимского храма, а этот храм отличался необыкновенным богатством, дар бедной вдовы практически ничего не стоил. 2 ее лепты ничего не значили для храма. Но наш Господь пользуется совершенно иными мерками, оценивая наши приношения. Ему важно не то, сколько человек пожертвовал, для него важно, сколько человек оставил себе. В наши дни мы уже не обязаны следовать принципу десятины, потому что эта система навязывает людям, сколько именно они должны жертвовать. Принцип, по которому должны строиться наши приношения, называется принципом пожертвований по благодати, когда ценность определяется тем, сколько мы оставляем себе. Есть немало людей, которых Бог благословил настолько щедро, что им следовало бы жертвовать гораздо больше обычной десятины. Один человек как-то сказал мне: «Если бы я отдавал Богу только 10-ю часть своих доходов, я бы чувствовал, что я обкрадываю Небесного Отца». Друзья мои, Бога больше волнует, насколько то, что вы приносите Ему, является жертвой для вас. Как правило, жертвуют именно те, кто не может позволить себе дать много. Для Бога гораздо важнее то, сколько вы оставляете себе, а не то, сколько вы даете Ему. Поэтому в следующее воскресенье, когда вы будете отдавать Ему свои пожертвования, подумайте, как воспринимает ваш дар сам Бог. Далее следует важный отрывок, в котором Иисус говорит ученикам о последних днях. Прочтем 5 и 6 стихи. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: „Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено“». Когда Господь указал, что эта бедная вдова дала больше, чем все богатые вместе взятые, ученики сказали ему: „Учитель, посмотри на этот храм, какие камни, какие здания“. Богатство этого храма действительно производило впечатление, но видели ли ученики истинное положение вещей? Дело в том, что это величие вскоре должно было исчезнуть. Все это величие и вся эта роскошь вскоре должны были превратиться в руины. На месте этого грандиозного храма скоро не должно было остаться камня на камне. И именно так, друзья мои, мы с вами должны смотреть на богатство этого мира. Все эти богатства не будут существовать вечно. Очень скоро все это исчезнет. Читаем далее 7 стих. «И спросили его: „Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?“» В Евангелиях от Матфея и от Марка мы уже встречали сходный отрывок. Однако там особое внимание уделялось ответу Иисуса на вопрос: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Матфей в своем Евангелии уделяет больше внимания возвращению Иисуса Христа на эту землю, а потому там приводится та часть ответа Господа, которая касается именно этой темы. Однако в Евангелии от Луки автор уделяет больше внимания вопросу, когда не останется камня на камне и когда все будет разрушено. То есть здесь Лука особым образом касается разрушения Иерусалима. Несмотря на то, что полностью ответ на этот вопрос был дан в проповеди на горе Елеонской, вполне вероятно, что наш Господь уже здесь ответил на первый вопрос учеников. А затем, позднее, когда они пришли к Елеонской горе и спросили его более конкретно, он рассказал им об этом более подробно, что мы и находим в Евангелии от Матфея. Вне всяких сомнений, наш Господь неоднократно повторял свое учение, поскольку, как мы все хорошо знаем, повторение – это основа любого учения. Далее, 8 стих. «Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». Характерным признаком того времени будет появление лжемессий и лжеучителей. Надо сказать, что это является отличительной чертой нашего времени. Хотя лжеучителя встречались во все времена, в те дни появятся настоящие лжемессии. Однако уже сегодня появляются люди, которые заявляют о наличии у них каких-то сверхъестественных способностей. Несмотря на то, что такие люди много говорят об Иисусе, на самом деле они сами претендуют на славу и величие, которые принадлежат исключительно Ему. Я уверен, что в наши дни мы можем встретить немало лжемессий, а также немало лжерелигий. Читаем 9 и 10 стихи. «Когда уже услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство». Войны являются еще одной характерной чертой нашего времени. Мы знаем, что при приближении конца времен войны будут происходить все чаще и становиться все более жестокими. Несмотря на то, что в наши дни набирают силу движения в защиту мира, Божье Слово однозначно говорит в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 3 стихе. «Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут». Мы с вами находимся именно в этом положении. Войны характеризуют весь период, предшествующий возвращению нашего Господа. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Землетрясение – это еще одна отличительная черта нашего времени. И, по всей видимости, подобные явления будут усиливаться с приближением конца. Читаем стихи с 12 по 15. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». В этих стихах Господь обращается к Израилю, поэтому следует помнить, что все эти слова относятся исключительно к еврейскому народу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе в 18 и 19 стихах сказано: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Однако, если вы являетесь истинным последователем Господа Иисуса Христа, уверяю вас, дорогие друзья, вы никогда не сумеете завоевать популярность среди людей. Читаем стихи 16 по 19. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. терпением вашим спасайте души ваши». Эти стихи говорят о судьбе 144 тысяч евреев, которые с Божьей помощью сумеют пережить период великой скорби. Страдания этих детей Израиля во время периода скорби по жестокости будут значительно превосходить все те ужасы, через которые пришлось пройти этому народу во времена нацистской Германии со всеми ее печами и концлагерями. Читаем 20 стих. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Помните, как ранее ученики задавали Иисусу вопрос: «Скажи нам, когда это будет?» То есть, когда именно произойдут все те события, в результате которых в Иерусалиме не останется ни одного камня на камне? Здесь Господь отвечает им. Мы с вами знаем, что все это произошло, когда в 70-м году нашей эры Тит, римский военачальник и будущий император Рима, осадил Иерусалим. Я полагаю, что спустя 40 лет ученики Иисуса вспоминали эти слова своего учителя, когда смотрели на собравшиеся под осажденными стенами Иерусалима войска. Тогда им стало понятно, о каком именно на дне говорил тогда Господь. Однако что-то подобное будет происходить и во время последних дней. Читаем 21 стих. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него». Иисус дает наставление относительно того, что должны будут сделать жители Израиля при наступлении этих тяжких времен. Но те же самые наставления можно дать и тем, кому доведется встретить время наступления великой скорби. Иисус велит им покинуть Иерусалим как можно скорее. Господь знал, что должно было случиться. Великий иудейский историк Иосиф Флавий рассказывает нам об ужасной осаде Иерусалима. Во время продолжительной осады этого города люди умирали как мухи, и их трупы сбрасывались с городской стены. Матери от голода съедали своих собственных детей. Те же, кто сумел пережить эту осаду, ожидали либо смерть от истощения, либо судьба рабов. Здесь Господь в миниатюре рисует для нас картину того, что будет происходить в последние дни. Иногда люди не верят, что все это может произойти во второй раз, но я полностью не согласен с подобными заявлениями. Ведь это произошло однажды. И история однозначно рассказывает нам об этом. Господь обещал, что все это произойдет, и это произошло. И точно так же Он пообещал, что подобное произойдет снова. Вот почему я верю, что именно так все и будет. Читаем стихи с 22 по 24. «Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В конце концов, Рим одержал окончательную победу. Именно захваченные в плен рабы-евреи построили знаменитый римский Колизей. Великие несчастья и гнев обрушились на Божий народ, иудеи оказались рассеянными по всей земле. С того самого дня, как Тит со своими войсками вошел в город, и вплоть до наших дней, то есть уже почти 2000 лет, народу Израиля не удавалось освободить этот великий город от язычников. Язычники владеют Иерусалимом еще со времен завоевания Тита. Причем в наши дни ситуация ничуть не изменилась. Все иерусалимские святыни заняты язычниками. На месте великого древнего храма в наши дни возвышается знаменитая мусульманская мечеть Амара. Господь сказал, что Иерусалим будет находиться в руках язычников до тех пор, пока не закончатся времена язычников. Я неоднократно бывал в Иерусалиме и могу подтвердить, что этот город действительно пребывает в руках язычников и по сей день. Не кажется ли вам удивительным, насколько точно Божье Слово в своих предсказаниях? 25 и 26 стихи. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». А в этих строках, как я полагаю, идет речь о последних днях перед возвращением Христа на эту землю. Именно так все будет выглядеть в последние времена. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Некоторые проповедники используют этот стих, говоря, что здесь дается картина нашего времени. Друзья, если вы считаете, что мы являемся свидетелями исполнения этих строк в наши дни, то вы ошибаетесь. Да, мы живем в непростые времена. Политические кризисы, социальные потрясения и прочие несчастья могут породить страх и ужас. Войны, природные катаклизмы, эпидемии не так уж и редки в наши дни. Но уверяю вас, что в последние дни ситуация значительно усугубится, читая 27 стих, «и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». Христос мог бы вернуться в любой момент. В наши дни все происходит настолько быстро, что церковь, тело Христово, могла бы быть забрана из этого мира еще до того, как закончится наша передача. И если это произойдет, я надеюсь, что мы предстанем перед Ним вместе. Читаем 28 стих. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Близко ли исполнение этих строк? Может быть, это пророчество уже начало исполняться? Меня часто спрашивают об этом. Однако я не могу ответить вам на этот вопрос, поскольку я знаю лишь то, что говорит Библия. Единственное, что я могу сказать, друзья мои, это то, что в настоящий момент мое спасение и искупление гораздо ближе, чем тогда, когда я только уверовал. Я знаю, что Иисус грядет, и это единственное, что действительно имеет значение для меня лично. Читаем 29 и 30 стихи. «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Я уже не раз говорил, что смоковница олицетворяет народ Израиля. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Слова «род сей» могут относиться к народу Израиля. В этом случае данная фраза означает, что никто не сможет уничтожить этот народ. Однако эта фраза может также относиться к определенному поколению людей. В этом случае здесь имеются в виду те люди, которые видели начало всех этих событий. А значит, эти люди должны будут увидеть и завершение данных событий. При этом мне лично кажется, что в этих строках подчеркивается скорость, с которой будут происходить все эти события, а вовсе не вечное существование народа Израиля. Именно поэтому я лично предпочитаю второе толкование. Итак, стихи с 33 по 35. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Ни в коем случае не теряйте бдительности, друзья мои, не сдавайтесь и не опускайте рук. В какое бы время мы ни жили, мы должны жить ради нашего Бога. Я знаю, что я призван вовсе не для того, чтобы реформировать этот мир, пытаться изменить его. Преображение этого мира является задачей нашего Бога, а вовсе не нашей. А нас Господь призвал жить ради Него, а также Он велел нам нести в этот мир Его Слово. Именно это я и пытаюсь сделать, а также надеюсь, что вы занимаетесь тем же. 36 стих. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Будете ли вы достойны предстать пред Сыном Человеческим, друзья мои? Единственное, что делает меня достойным, это жертва Христа. Именно поэтому я доверился Ему как своему Спасителю, и именно Ему я верил все мои пути. Вот почему я знаю, что в чудесный момент восхищения я встречусь с Ним. Итак, читаем 37 и 39 стихи. «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. Я часто завидую всем тем людям, которые имели возможность знать Господа и слушать Его. Однако мы с вами получили Библию, которая доносит до нас истинное и непреложное Слово Бога, как если бы сам Бог обращался к нам лично. Поэтому давайте вместе изучать Писание, и именно для этого предназначены вот эти наши передачи. Этой мыслью я хотел бы закончить наш сегодняшний урок. До новых встреч! Всего вам доброго, дорогие друзья!